Я немножко коснусь и практической стороны, и назидательной стороны, братья. Буду говорить и о хорошем, и о плохом. Буду говорить откровенно. А мы уже будем сами так, ну я скажу, корректировать себя, проверять, поправлять, где надо. Первое, что я хочу напомнить, место Священного Писания, первая книга Царств, глава 16, стих 7. Человек смотрит на лицо, а Господь на сердце. На что с вами мы смотрим, братья? Мы смотрим на лицо. Другими словами, мы смотрим на видимое, а невидимое для нас сокрыто. На нас люди смотрят на видимое. Знаете, но все-таки видимое, оно немножко говорит и о внутреннем, о невидимом. Так же, да? Написать, через рассматривание творений мы видим то невидимое, да? Познаем Бога. Вот через рассматривание нашей внешней жизни, открытой, видимой, люди о нас немножко что-то думают и как-то, ну, свои соображения есть у них. Ну, я хочу сразу начать с некоторых примеров. У вас молодежь опаздывает на молодежное собрание? А, братья? Опаздывает, нет? Опаздывает. А вы бы хотели, чтобы они не опаздывали? А? Хотели или нет, братья? Хотели бы. Вы знаете, почему они опаздывают, нет? А? Почему? Потому что вы сами опаздываете. Понимаете, вы живете... Ну, вам кажется, мое служение самое правильное и самое нужное. А им кажется, что их проблемы самые правильные и нужные. Ну, я возьму с самого простого момента. Я обратил внимание, сегодня человек 20 опоздал на наш семинар. Ну, у вас, конечно, были свои проблемы, я понимаю. К завтраку почти все успели. Это, хоть кто даже завтрак, кто не завтрак, почти все успели. Вот. А на самом факт, а почему? Что нельзя было не опоздать? Думаю, что можно было не опоздать. Но почему-то мы посчитали, что нормально, если мы придем на 15-20 минут позже. Нормально. А если бы мы считали, что это ненормально, то в первой же молитве помолились: Господи, прости меня, что я опоздал. А поэтому посчитали, что это нормально. Ну, вот представьте себе, на спелку вы опаздываете. Там где-то еще кто-то что-то назначил, вы опаздываете. Молодежь видит или не видит? Видит, конечно, видит. А вы будете говорить: братья и сестры, выходите вовремя на молодежное собрание, вы же тормозите. Но они же прекрасно понимают, что вы сами дали повод опаздывать. Мы, правда, иногда себя, знаете, чем оправдываем? Начальство не опаздывает, а задерживается. У нас, мол, столько там проблем, и нам позволительно опоздать и задержаться. И вот из этих мелочей состоит жизнь наша. Она состоит, мы там немножко допускаем себя. Например, ну, учим мы декламацию, стихотворение мы учим. Вот и все. И мы почему-то считаем, что я настолько загружен, я могу прочитать. А они должны выучить. Ну, бывает так, братья, нет? Бывает, и я обратил внимание, сегодня молодежь не стала учить. Читают, читают, и даже больше того, я хочу сказать, и прочитать не умеют. И стыдно бывает, когда вышел и заикается, читает, как будто первый раз он перед всеми, на молодежных общениях такое бывает, на свадьбах и так далее. Некрасиво, очень некрасиво. Но все это говорит о том, ну, какой мы даже вот вид создаем, важность этого служения. Если мы пренебрегаем, ну, допустим, там собирается группочка по посещению, я туда последний прихожу, последний пришел. Ну, ненормально, братья. Мы скажем: ну, это же не мое служение, там есть ответственные и все. Ну, да, сегодня ты ответственный, а твое служение точно так придут. Что мы сеем, то мы и пожинаем. И я бы хотел, чтобы мы вот с мелочей начинали просматривать свое отношение, свою жизнь. И если мы кому-то что-то учим, что надо так поступать, Христос сначала сам так поступал, а потом учил. Если мы так сами поступаем, потом учим, все будет нормально. Если мы хотим, чтобы на наших общениях, на моей проповеди, на молодежном собрании, которое я веду, никто не отвлекался телефонами, я сам не должен отвлекаться телефоном на спилке, на каком-то другом моменте и так далее. То есть я должен быть в этом вопросе строгим прежде всего к себе. Если я так поступаю, то это залог хорошего благословения, успеха или доброго влияния на других. Если я сам не пользуюсь или не почитаю другого авторитета, пусть он будет поменьше немножко. Если я не пытаюсь его поддержать, а как-то так на него все с мешком, с улыбочкой, я не думаю, что у меня будет все хорошо дальше. Я обязательно пожну в своей жизни то же самое. Я бы сегодня хотел вот как поступить, братья. Пожалуйста, руководители молодежи, у кого 5 человек? Встаньте, пожалуйста. Есть такие, у кого 5 человек молодежи?
И меньше. 5 и меньше.
Ну вот, 5 пока, да, 5 человек. Ты, пожалуйста, останься стой, остальные садитесь. Вот. Еще у кого 15 человек, встаньте, пожалуйста. Есть у кого есть 15 человек или около 15? Так, так, хорошо. Хорошо, тоже все сядьте, ты один останься. Вы все остальные садитесь. Вот. И еще у меня, у кого 30 человек, пожалуйста, встаньте, молодежи. Так, 2, 3. Да, приблизительно так. Приблизительно так. Ну, хорошо, давай так, ну, останься ты вот. Так, и еще у кого человек 60 есть, пожалуйста, встаньте. У кого человек 60 есть, молодежь? Так, у тебя 60 есть, еще у кого? Ну, чуть больше, чуть меньше. Ну, вот хорошо, и ты останься, Гена. Все, остальные можете сидеть. Мы сейчас немножко поработаем, братья. Поработаем. У вас есть вот такие календарики? Есть, да? У всех, братья, а вы все проверяете. Мы будем с ними работать, а вы все проверяете. У кого нет вообще такого календаря? А почему нет этих календарей? У тебя почему нет календаря такого? А? Они для кого вообще выпускаются? Братья, для кого эти календари выпускаются? Для работников. Кто работает, тот трудится. Так, у тебя, значит, я не знаю вас, как зовут. Я попрошу тебя, ты, пожалуйста, открой на апрель месяц. Что там у тебя написано? Какое у тебя служение среди молодежи есть? У тебя ничего нету. Так, пожалуйста, ты открой, что у тебя там написано вот по служению среди молодежи. Ничего нету. А на какой месяц у тебя что-то там спланировано? Напиши, скажи. Так, что у тебя записано на март по служению среди молодежи? Это вся молодежь тебе по курсам идет, на курсах? Ага. Хорошо. Хорошо. Так, Гена, что у тебя там? Скажи, пожалуйста. Ну, по марту я просил. То есть, по апрелю я просил. Нет, это было на 4 марта. Мы перенесли, да? Значит. А, с ростовской молодежью. Понял, все, я понял, думаю, на этот, на конференцию нашу, то есть на семинар. Вот. А с молодежью что у тебя спланировано? Только единственная встреча с молодежью. Так, ну хорошо, у тебя что, Александр?
Последнее, что запланировано, это март.
Что там запланировано?
Значит, у нас молодежь проводит служение в церкви.
Ага.
Хорошо, хорошо. Братья, вы проверяйте, что у вас. Теперь у меня еще вопрос будет. Немножко расскажи, чем заниматься молодежь будет летом у вас. Ну, меня какие вопросы интересуют? Меня интересуют вопросы. У вас вот будет ли какое-то посещение другой молодежи в течение лета? Отдых молодежи? Кто к вам приедет? Ну, какой-то труд среди молодежи? Какие-то программы среди молодежи? Что у тебя запланировано? С какой целью? В Астрахань? Просто посетить собрание их, да? Так, хорошо. Хорошо. У тебя что запланировано? Как с молодежью вы оговаривали? Какие-то есть у вас отдыхи, поездки с молодежью? Вот какие-то планы есть? Или труд какой-то молодежный? А? Что у вас уже спланировано? Так. Но у вас в этом году что-то уже есть? Планируется какой-то отдых? То есть это стихийно оно решается по ходу дела, каждый год. У тебя что, Саша? Так. То есть молодежь у вас знает, что в этом году вы поедете в Закарпатье к цыганам, да? Так, они уже знают. Так, пожалуйста, у тебя что, Гена? Скажи. То есть вы будете выходить на природу, да? Ну хорошо, садитесь, братья. Садитесь. Братья, зачем я это вот поднял, братья, вот расспросить? Не только оно мне надо. А я хотел этим самым возбудить каждого из вас. А у вас что-нибудь запланировано с молодежью? Вы что-то с молодежью планируете делать? Куда-то поехать, куда-то пойти? Или у вас только так вот на местах сидим мы, проводим собрание, приходим на служение, такая нагрузка на вас, и вы опять назад? Думаю, что очень правильно, если у нас наперед планируется. Что планируется? Молодежный разбор пропланированный. Мы знаем, какое место мы изучаем, или какую книгу, каким методом мы изучаем. Молодежь это знает, и вы потихонечку в течение года или лета вы ее прорабатываете. Хорошо, если вы, у вас уже молодежь знает, что надо будет в этом году поехать в лагерь молодежный. Вот, тоже готовитесь, едете. Но я думаю, что труд среди молодежи, благовестие, немаловажный вопрос отдых молодежи. Я на него немножко хочу обратить внимание. Отдых молодежи. Бывает, молодежь побуждает, требует, давайте куда-то. Мы в прошлый раз касались, как спланировать отдых молодежи. Вот, какие условия должны поставить, вопросы мы разбирали в прошлом году. Поэтому я бы хотел, чтобы в этом году мы немножко могли по-другому поступить. Считаю, что правильно. Считаю, что правильно, если руководитель молодежи заранее продумает, где наша молодежь будет отдыхать. День ли, два ли, три ли, четыре, поездка ли это будет, к цыганям ли, к армянам ли будет, или еще куда-нибудь. Ну, чтобы они могли где-то отдохнуть. Думаю, что правильно, вот мы здесь вот находимся сегодня. Хорошо, если мы уже познакомились и договорились, пусть ваша молодежь приедет к нам в этом году, побудет в общении, мы где-то, может, сходим на природу после этого, хотя бы денек, или где-то в каком-то месте совместном служении где-то побудем, на благовестие выйдем, а наша молодежь к вам приедет. Ну, я допускаю так, ну, где вас 10 человек, нашли там, где 10 человек, и обмен такой сделали, да? Где 40 человек, там, где 40 человек. Или, допустим, даже можно так, ну, то есть договориться официально вам конкретно. Вот это же мы тоже собираемся, да? Спланировали и обменялись. Мы посещаем ваше молодежное общение, вы посетите наше молодежное, или мы вашу церковь, а вы нашу посетите. Скажите, это принесет оживление среди молодежи или нет? Если мы договорились, что нам нужно будет поехать, например, в тот же Азербайджан, или там, допустим, Кисловодск, или еще, мы Дома молодежи объявляем и готовим программу. И они знают, что мы в июне месяце будем там. Будем мы там, нас там встречают, мы проводим вместе с ними общение хорошее, а потом пошли. А потом пошли где-нибудь в горы сходили на день, на два, побыли в общении с молодежью, побеседовали. Или там Пятигорск, или еще куда-нибудь будет. Спустились в горы, приехали домой. Приехали домой. Скажите, молодежи понравится это или нет? Как вы думаете, друзья? Я думаю, очень понравится. А как вам кажется, а вас молодежь за это будет любить? Я думаю, очень. Они будут очень расположены к вам. Они завтра с вами поедут на благовестие. Они поедут с вами на физический труд. Вы скажете, а нам некогда. А нам некогда. Я вам скажу так, вот у нас тоже планы есть. Вот, например, мы уже спланировали. С молодежью спланировано у нас. Осталось распределить, кто куда поедет. А так спланировано у нас уже 5 молодежных общений. За пределами Ростовской области. Вообще так, по стране. Одна часть молодежи поедет в Киев, другая поедет в Гомель, третья поедет в Кисловодск, четвертая в Белгород поедет. То есть мы так распланировали, договорились, кто кого, мы их посещаем, они нас посещают, распределимся среди руководителей молодежи, у нас их не одна ответственная, и поедут, и готовятся к этому. А обратно они приедут к нам. Наша молодежь уже знает, что мы поедем в одно место, побудем на общение, а потом пойдем в поход. На 2 дня, а потом вернемся назад. И вы знаете, и у них нет такого ажиотажа. Куда бы сбежать на лето? Ну, куда бы нам убежать на лето? Где бы нам как-то повести себя? И я думаю, что мы об этом должны побеспокоиться. Если же у нас вот таких планов не существует, если молодежь знает, что нашему руководителю молодежи мы абсолютно не нужны, он о нас не заботится, они будут сами планировать. Срываться куда угодно, в поездки, на встречи, на отдыхи, а вы будете их только догонять. Я вас попросил, друзья, вот не зря, то не теряйте время, у нас перерывы, да вы встретитесь, посмотрите, вот мы вот такая молодежь, и там мы приблизительно друг другу сможем помочь, понять друг друга, у нас обстоятельства одинаковые. Встретились с руководителем молодежи, договорились. Объявили бы там молодежи, что нас там ждут, подготовили, собрали деньги за свой счет. Найдет молодежь деньги на поездку сразу. И поехали. И поехали, и побыли, и я думаю, это будет хорошо. Договорились с кем-то, с братьями, оплатили им транспортные расходы, съездили, или сели на поезд и поехали. Это останется доброе впечатление. Вы увидите рост сразу среди молодежи. Оживление, послушание, внимание, потому что они увидели вашу заботу. Я не хочу сказать, что наша молодежь должна только заниматься одним отдыхом и одними поездками. Но это неотъемлемая часть. Я бы хотел, чтобы вы это дело сделали, братья. Если вы этого делать не будете, и будете говорить, наша молодежь бежит, а мы ее поймать не можем, она с нами не советуется, а мы где-то узнаем окольными путями и тормозим. И еще хуже, если не мы руководим молодежь, а молодежь нами руководит. И они пытаются нами управлять, а мы не успеваем. И я хочу сказать, да, у нас забот много. Но я прямо скажу, и у меня не меньше забот. Семья большая, побольше, чем, наверное, у многих из вас. Вот. И все-таки почти во всех поездках я буду участвовать. И я думаю, хорошо, если вы не только работой займетесь, не только семьей, не только вместе вот на месте церковного служения, а у вас будет жизнь. Вы понимаете, руководитель молодежи – это тот, который не просто на месте сидит. Он должен больше делать. Он должен проявлять инициативу и помогать молодежи. Не так, чтобы, знаете, особенно, я хочу сказать, в селах, в маленьких деревнях. Вы разве не чувствуете, что молодежь хочет бежать от вас? Вы разве не понимаете, нет, друзья? Бежать, что там делать, 1, 2 бабушки, 3, и что мы нам там делать, мы одни, ни замуж не выйдем, не женимся, ничего абсолютно, мы погибаем здесь. Братья, да, я скажу, да я знаю, где в селах расцветают, и молодежь есть, и жизнь есть, и туда никто не бежать, туда едут к ним. Все это зависит, скажите, пресвитер церкви, у него положение немножко другое. А я думаю, это руководитель молодежи, он обязан побеспокоиться, чтобы был рост молодежи, привлечь, чтобы молодежь не скучала и не тосковала, не говорила, где-то там хорошо, у нас всегда плохо. Вообще-то, конечно, у людей всегда понимание есть, что хорошо там, где нас нет. Но куда они появляются, везде плохо. Но я должен заметить то, что от нас много зависит. Ну, на что бы я еще обратил внимание? Может, какие-то вопросы по этому есть у нас, братья? Пожалуйста. Ну, об этом мы и говорили здесь, что все-таки необходимо сотрудничество со служителями на братских собраниях, где это решаются вопросы. У нас же есть братские общения, где мы решаем, молодежь уезжает. Или будет здесь сегодня, и отсюда планируется служение. Вы знаете, я скажу тоже еще одну проблему. У нас привыкли пресвитера так тоже. Ну, и я, наверное, и у вас так. Она везде так вот есть. Он приходит, его задача назначить. Ты скажешь слово, ты скажешь. Все, и сел спокойненько сидит. Они сказали слово, и все. Где так происходит, там беда. Что будем делать? Молодежь уехала, а кого назначать? А пресвитер тоже должен планировать каждое служение. Каждое служение. Сегодня у него хор, завтра у него дети поучаствуют, послезавтра бабушки поучаствуют. Он где-то скажет, беседы пройдет. Или он назначил заранее, ты, молодой браток, скажи, поучаствуешь. А если он ничего не знает, и вы раз и уехали, он, конечно, куда вы уехали? Вы знаете, у нас бывает даже такое, ну, тоже мы ошибаемся, тоже. Приходит пресвитер на собрание, слушай, у нас сегодня молодежная, молодежь ведет собрание. Он, да вы хоть бы мне заранее сказали бы, я бы уехал, посетил бы Запад, или еще, ну что я сижу здесь? Ну бывает, мы не успеваем, ну а как так, ну у тебя ж зять твой в одном доме живете, неужели тебе не сказал, к этим молодежи, что у тебя сегодня у нас молодежное собрание? Он приходит и знать ничего не знает. Это такой степени, когда мы доходим. Каждый живем в своей тарелке. Друзья, нам надо все-таки, чтобы знали немножко, вот общались, планировали. Вот для чего братские, вот для чего семинары. И мы немножко ставим эти возможности, люди бы должны знать.
Анатолий, два раза в месяц это нельзя в церковь оставлять. Хотя бы в два месяца раз. И будет нормально.
Нет, ну посещение, я вопрос какой. То есть посещение малых групп. Почему не посещают?
Один раз в месяц можно отправить и три машины в разные малые группы. У вас сколько там? 60 человек молодежь.
Так и делается. Но вопрос, к примеру, посетить, к примеру, церковь какую-нибудь. Церковь, я имею в виду, всей молодежи. Ну, не получается.
Ну, это достаточно даже раз в квартал.
Раз в квартал.
Да, и хорошо будет. Ты два раза в месяц скажешь. Да, подожди. И вот ты еще в чем вопрос стоит. Почему-то все считают, что с больших церквей должны посещать. А я сегодня ставлю вопрос с маленьких церквей, где вас 3-5 человек, молодежи. Но почему бы вам не спланировать, давай мы посетим такую же церковь, где 3-5 человек. Да я хочу сказать, вы приехали туда вместе, пообщались, внесли живую струю, программка какая-то у вас, вместе пообедали после собрания, сфотографировались, попели немножко, пообщались и поехали. На следующий месяц приехали к вам. Обратный визит. И в этой церкви праздник, и в этой церкви праздник. И какая-то жизнь, у вас завязываются отношения друг с другом, не только духовные, у вас всякие отношения завязываются. У вас проблемы, то и нет, мы одиноки, нам скучно, и мы теряемся. Но кто это должен сделать, братья? Особенно, хочу сказать, там, где молодежи 2-3, не ждите, пока они у вас уедут. Вы возьмите с ними, поездите вместе, побудьте с ними в общении. Я думаю, если вы раз в месяц выехали с хорошей подготовкой, и к вам кто-то раз в месяц приехал, потом вы в другую сторону поехали, к вам приехали, это же прекрасно. Ну, кто остановит, какой руководитель или представитель скажет, не надо этого делать. Да все рады будут. И каждый понимает, что мы сегодня пожертвовали, завтра нам пожертвовали. И молодежь, кто будет собирать деньги, не для того, чтобы как можно лучше сотовый телефон купить, а чтобы поехать на общение. Они будут искать и возможности, да. За счет молодежи. Да, и бывает иногда, ну, например, я хочу сказать, я-то выезжаю очень часто, со мной выезжает группа молодежи по благовестию, если на них нагрузить, что вы за свой счет, естественно, обанкротятся, поэтому приходится вот такие поездки брать на себя. Или, например, мне нужно поехать туда и туда и туда, и там что-то провести, и я выбираю отбор людей, которые способны провести любое общение. Естественно, я беру расходы на себя. Транспорт оплачиваю на себя, или за счет церкви. А если мы едем, вот молодежь посещает ту молодежь, заранее объявляются, собираете деньги, то нас спрашивают, ага, сколько будет поездка в Киев, когда она будет? Она будет в августе. И они уже тогда деньги собирать. Ну, что, на прошлый год приехало киевлян, 29 человек нам посетили. На наше общение молодежь. Они приехали все поездом за свой счет. Ну, естественно, они что-то пригласили нашу молодежь, и они просят. Я раз просят, мы сразу же спланировали с киевлянами, когда будет общение у них, и заговорили, что мы тоже к ним поедем. Ну, может быть, на 100 не поедем, мы на человек 20, наверное, поедем. Уже каким путем, поездом или машинами будем так вот. И я думаю, это хорошо, друзья. И так надо делать. И молодежь способна собрать эту 1000 или 2000 и поехать. Способны. А кто-то скажет, а я и в каждую поездку готов поехать и деньги найду. И где-то придется кого-то остановить, сказать, нет, ты уступи место, ты сюда поехал, а сюда дай другому поехать. И это будет хорошо, вся молодежь задействуется. Если мы видим, человека надо взять, но он не может, у него нет материально, но разве мы не можем оказать ему помощь? Тихо, спокойно, чтобы все не знали, что мы его провезли бесплатно. Если все будут знать, то, конечно, скажут, почему ему бесплатно, а нам платно. А я думаю, что потихонечку можем решить его проблему. Видим, что он не может поехать. И не отталкивается, говорит, поезжай, мы тебе оплатим дорогу, поезжай вместе с нами. И будет хорошо. Кто еще что хотел сказать, друзья?
Не обижаются люди, если, допустим, через вас поехать.
Ну, я хочу сказать, когда оно планируется, и когда есть какая-то очередность, не обижаются. Ну, я должен сказать, вот мы, как вот, у нас в прошлый год было несколько поездок молодежи. В одно место 20, другое место 20, третье. Мы сразу объявили все эти поездки. Кто в Астрахань, кто там, мы ездили в Курске, куда-то еще в третье место. Вот, пожалуйста, определяйтесь, молодежь, за свой счет. Ну, постарайтесь так. Вот первые 20, кто успел набраться, вот нам нужно по 20 человек. Вот то первые 20 записались, те и едут прежде всего. Вот, а мы всегда оставляем такое, надо нам, допустим, 25 или 30 человек, мы говорим, 20 поедет. Ну, для чего? Ну, а вдруг все 20 и все неспособные, что мы будем делать? Приедем туда, нам нужно 10 взять еще кого-то, и может кого-то за свой счет взять, чтобы человек лишь бы поехал, чтобы, ну, эти 3-20 не просто приехали, а чтобы было участие, они к ним присоединились. И мы планируем, всегда оставляем запас такой, запас, чтобы у нас была возможность добавить людей нужных. И вот я скажу, записались и успели, у нас проблем не было. Не было же, да, Игорь? Никаких проблем не было. Кто-то успел съездить во все 3 поездки, а кто-то в 1. И все нормально сделалось, и хорошо, и все довольны. И я хочу сказать, и мне хорошо, я везде не ездил. В 1 поехал один брат, другую, третью съездил. И смотрят сейчас вокруг этих братьев, группки образовываются, и способны поехать в любое место, провести благовестие, и физический труд, и нагрузку любую сделать, потому что им уделили внимание. И нам надо это делать, братья. Это очень просто, это хорошо и нужно. Для этого у нас есть календарик. И мы можем сразу, встретившись, и на декабрь назначить, и на февраль назначить, и на какой-то ноябрь. Любой месяц сейчас договорились, заранее объявили, подготовились, в церкви уладили и поехали. Будем это делать, братья, или нет? Надо это делать. Надо это делать. А вы знаете, почему мы не делаем? Я вам скажу, братья, откровенно. Лето, заработки хорошие, как раз ряды попадают, шабашки, А мы же все живем за это дело, да, за счет где-то подработки. И вот как мы сейчас? А вдруг мне подвернется там то крыша, то там еще что-нибудь, то лестница, то еще. Как я поеду в этот момент? Вот запишите сюда. И когда будете принимать заказ на свою работу, посмотрите, скажите, нет, я вот на это не могу, а на это время я могу сделать. Все просто делается, братья. Все очень просто. Никаких стихийностей нет, и Бог идет нам навстречу. Я вам советовал и зимнее время не терять. Зимнее время участвуйте больше в благовестии. В этом году мы пересмотрели у себя, у нас зимнее время взялись, морозное время взяли на благовестие. И результаты хорошие. И молодежь откликнулась, и все. Потому что понимаем, что лето слишком перегруженное, а зима свободна. Понятно, да, братья?
Можно?
Да, пожалуйста.
Братья, практический совет. Вот я помню, белореченцы собрались и к нам приехали. Ну, человек... Наверное, чуть не 50, но большая группа. Так отдали им служение, там и хор, и все такое. А потом еще стол накрыть вечерком, и знакомство провести. Каждый о себе расскажет, кто он, что он, где работает, и какое служение несет. И я скажу, и вопросы многие будут легче решаться, и брачные в том числе. Это точно. Знакомство им, такое сближение, а потом в следующий раз другую группу посетили. Это и духовная жизнь будет, вот и другая всякая.
Ну, один из советов. У нас есть люди не инициативные, стеснительные или замкнутые, как там еще их можно называть? Там, а? Скромные, да. Вот. Зацикленные, как хотите их называйте. Вы их не оставляйте. Старайтесь каждую группу. Посмотрите, много. Одного, двух, трех туда. Чтобы они тоже не были, чтобы они тоже жили. А иначе вы их потихоньку вытесните на второй ряд и сделаете их из молодежи сразу стариками. И это будет вам не польза, это будет вам вред. Я встречал еще один из моментов знакомства. Вы знаете, я немножко даже запереживал. Проезжает, что такое, чем молодежь так интересно развлекается? А они знакомятся. Знаете, как знакомятся они? Ну, например, я рассказываю за него. Вот он у нас тем занимается, тем, другим, четвертым, пятым, следующий за следующего рассказывает. Вы знаете, с одной стороны, интересно, что обо мне скажет со стороны, а с другой стороны, я заметил, там немножко, знаете, и фальши хватает. Хватает и фальши. А есть такие обиды, как ты за меня такое сказал, такое, и огорчение. Но думаю, здесь осторожно в таких вот, в таких знакомствах, когда кто-то кого-то представляет. Думаю, может подойти до проблем каких-то. Хотя, я скажу, нравится эта молодежь. Особенно, если за него хорошо сказали, он нехороший. Они так рады, что меня высветили хорошо. Надо немножко лучше, когда мы сами немножко о себе рассказываем. Ну, на что я хочу немножко из Слова Божия прочитать, друзья, и немножко с наседательной стороны побеседовать с вами. Я буду читать из второго послания к Коринфянам, глава 3, 6 стиха. «Он дал нам способность быть служителями Нового Завета, не буквы, но Духа, потому что буква убивает, а Дух животворит. Если же служение смертоносным буквам, начертано на камнях, было так славно, что сыны Израилевы не могли смотреть на лицо Моисеева по причине славы его, лица его приходящей, то не гораздо ли более должно быть славно служение Духа? Ибо если служение осуждения славно, то тем более изобилует слава и служение оправдания. То прославленное даже не оказывается славным с этой стороны по причине преимущественной славы последующего. Ибо если приходящие славны, то тем более славно пребывающие. Имея такую надежду, мы действуем с великим дерзновением, а не так, как Моисей, который полагал покрывало на лицо свое, чтобы сыны Израилевы не взирали на конец приходящего». Братья, наше служение – это славное служение. Моисей... Вернее, апостол Павел сравнивает служение Моисея и служение Нового Завета. Вот Бог нам дал способность быть служителями Нового Завета. И говорит, то служение было славным, но то служение приходилось покрывать, говорит, покрывалом. Почему? А потому что это было служение осуждения. Это служение суда было, наказание. Возмездие за грех – смерть. Говорит, а наше служение славное. И говорит, если то совершалось с каким-то дерзновением, со славой, то наше служение должно совершаться с великим дерзновением. С великим дерзновением, братья. Ну, не как просто, знаете, вот, ну, вот осуждать человека, ну, неприятно. Вам приходилось когда-нибудь обличать человека? Останавливать его, да? Ну, очень неприятно. Ну, его надо делать иногда. А вот поднимать человека, сделать из него человека, можно сказать, из грешника праведника, это славное служение. И вот Бог нас призвал, вот всех, вот, кто несет какую-то ответственность в служении в церкви, и вот служители молодежи, к славному служению. Она говорит, мы должны совершать его с великим дерзновением. У нас есть одна песня, которую мы поем. «Гори, огонь, всегда гори, воспламеняй собой холодные сердца и новый мир, прекрасные зари, в котором радость без конца». Вам, наверное, приходилось смотреть на огонь и на дым. Приходилось же, да, братья? Ну, я бы хотел так посмотреть, сказать, вот, ну, вот есть, наверное, там что-то похожее на славное, и, наверное, вот на такое, что трудно сказать, какое оно. Хотя дым говорит о том, что там есть какое-то горение. Если бы не горело, то там бы и дыма бы не было. Но какая разница? Вот на огонь смотришь, я хочу сказать, и не устаешь, да? На пламень огня смотришь, и оно радует сердце. Ну, оно что? Оно дает тепло. Оно дает, что еще? Свет дает. В нем сила есть большая в огне, да? И мы радуемся тому, что вот хорошо, когда горит огонь. А что у нас в этом, в дыме, братья? Ну, на нее, скажу так, вот смотреть на него, мы понимаем, что должна быть какая-то сила, но ее нет, почему-то не горит. Но я хочу сказать, она тьму наводит? Наводит тьму. Более того, она действительно глаза режет. Оно глаза режет, оно, знаете, вот смотришь на него, хочешь чего-то лучшего. Оно никого не согреет, оно, человек устает от этого. Вот наше служение, если мы не горим, нет этого великого дерзновения, оно что-то похоже на вот такое тление. Я, знаете, я переживаю всегда за руководителей молодежи, за служителей. Вот, ну, мне кажется, не всегда нашей молодежи приятно, что руководитель молодежи встает и что-то говорит. Или я ошибаюсь, братья? Мне кажется, не всегда. Иногда бывает настолько стыдно, что такой руководитель молодежи. Он и связать пару слов не может, как надо, предложение, и выразить мысль не может. Или неподготовленный. У него нет этого горения. Он выдает как-нибудь засыпающе, утомляюще. И мы не радуемся. Но когда выходит руководитель молодежи, знаете, иногда бывает, молодежь хочет, пусть наш руководитель молодежи скажет. Почему? Потому что знает, что сейчас он скажет, и будет хорошо. Какое наше служение Нового Завета? Ну, прежде всего, это служение Слова. Так или нет, братья? Это прежде всего служение Слова. Оно должно быть живое, оно должно быть актуальным, оно должно быть с примерами. И каждый из нас может это сделать. Я должен сказать, что никто не рождается каким-то служителем, руководителем молодежи или даже проповедником, им становятся. Апостолами никто не родился. Христос их сказал, чтобы они пришли к Нему и стали учениками Его. И они пошли учиться. Братья, мы не можем без этого, чтобы нам не учиться. У нас должно быть славное служение Богу, прославляющее. Люди должны прийти и посмотреть, сказать, как хорошо у вас. А там, где хорошо, туда захотят пойти. А где плохо, оттуда захотят уйти. Мы это хорошо понимаем же, да? И вот я бы так хотел, чтобы мы задали себе вопрос. Я хочу вообще, чтобы мной пользовался Бог? Чтобы действительно мое служение было славным служением. Чтобы оно могло, знаете, радость приносить, славу, а не бесславие. Если я хочу, я думаю, что я могу этого достигнуть. Для этого я должен, ну, должен что-то, друзья, делать. Вы помните, написано так вот. В Ветхом Завете. Это книга Иезекииль, 44 глава. Вот там был такой момент. Они будут нести на себе бесславие свое, позор и грех. Это те, которые, ну, не остались верными Богу в дни отступления. То есть можно нести славу, а можно нести бесславие. Но я вам скажу так вот, друзья, что нас парализует? Что не дает нам дерзновения в служении? Давайте мы с вами немножко порассуждаем. Я не знаю, как тебя зовут, браток. Как ты думаешь, что человеку не дает дерзновения в служении? Ну, я немножко добавлю. Он говорит, первое, это грех, если есть. Я правильно говорю, братья? Если у меня есть грех, мне не дает это дерзновение в служении. Не дает дерзновение. Я бы готов сказать, но я понимаю, как я другому скажу, а у меня у самого так. Да и Бог не может пользоваться таким сосудом. Я-то так понимаю, братья. Ну, хоть мы говорим... Плохо, когда каются через молодого. Хорошо, братья, когда каются через нас, люди. Хорошо, если у тебя на молодежных кружках обращается молодежь с покаянием. Это очень хорошо. И мы к этому должны стремиться, чтобы наша проповедь приводила людей в движение, в жизнь, чтобы она могла быть и осуждением, и водить к славе, к спасению, к поднятию. Не просто время провести, а чтобы жизнь загорелась у человека, чтобы была практика, а не теория. На это нужно дерзновение, сказать, так говорит Господь. Вот я так сам испытал, и это хорошо. И быть в этом вопросе примером для людей. Что еще мешает иметь это дерзновение в служении? А? Не понял. Небрежность, говорит, а другими словами, неподготовленность, незнание. Я не знаю, что мне нужно делать. Я не знаю, что я должен проповедовать сегодня. Меня это мучит. Я имею Библию, но я не знаю, что я должен сказать сегодня. И вы видите эту проблему, как нередко бывает, подходим и скажи слово, не могу. Нету слова, нету. И это такая проблема среди руководителей молодежи. Нет того слова. И молодежь видит, что нет у него слова. И он из пустого в порожнее переливает, и все. И они сидят дремя, да когда ж ты закончишь? А как привести туда еще человека какого-нибудь? Привести неверующего человека, он скажет, слушай, что туда ходишь? Ну что тебя там влечет? Ты скажи, что тебя там? Там ничего не поймешь, что о чем говорит. Все проповеди не актуальны, или беседы нет нормальной, все как-нибудь поверхностно, теоретически и нежизненно. От кого это зависит, друзья? Это зависит от нас, от того, насколько мы углубляемся в Священное Писание, насколько мы сами понимаем, служение мое должно быть славным, мне самому не должно быть стыдно от того, что я совершаю служение, и другому не должно быть стыдно от того, что я что-то проповедую. Для этого я должен заниматься. Для этого мне нужно читать, братья, читать Слово Божие. Для этого мне нужно читать серьезную духовную литературу. Не какие-то заблуждения изучать, а серьезную духовную литературу. Прочитывать журналы наши, книги, которые хотя бы проходят через издательство наших христианин. Не нужно думать, что мы уже все знаем. Нам нужно читать. Времени хватает, но это нужна жертва. У нас должен быть утренний час общения с Богом. Или там полчаса, когда мы встаем утренно, когда нам никто не мешает, и помолились Богу, и не как-нибудь помолились, и не как-нибудь почитали, а хотя бы задали себе вопрос. Вы знаете, я обратил внимание, люди не знают, как читать Священное Писание. И не только неверующие, и верующие. Читают, потому что нужно читать. И поэтому читают. Зачем ты читаешь? Что ты прочитал? Ничего не понял и не знает зачем. Братья, читать Евангелие очень просто. Когда мы хотя бы ставим себе, ну, хотя бы три вопроса. Что здесь сказано о мне? Или что здесь сказано мне? И эта же глава будет звучать совсем по-другому. Или еще один вопрос. Что здесь сказано о моем Боге? О Господе? Или что хочет Бог от меня? И совсем по-другому читается. Вы знаете, я вот сейчас часто с людьми неверующими беру, открываю Евангелие от Матфея, первую главу, говорю, самая трудная глава в Библии, но она самая первая. Ее открывает любой неверующий человек, открывает Авраам, родил Исаака, это все понятно, я ничего не понимаю. Это и закрывает, вы посмотрите, что тут написано, как мог он родить Авраама, то есть Исаака, ну как это до этого могла Библия додуматься, это что-то не то. Вот. А ведь это очень просто. Это очень просто. По мужской линии идет родословная. Но не это самое главное. Нас родословная не интересует. Но разве в этой главе ничего не для меня? Я открываю 21 стих и говорю, смотрите, родишь же сына, наречешь ему имя Иисус, потому что он спасет людей своих от грехов их. Скажите, что-нибудь здесь сказано обо мне или для меня, или нет? Сказано. У Бога есть свои люди и чужие. Я, наверное, или свой, или чужой, да? Или что-то мне Бог будет делать, или ничего не будет. И начинаем читать. И так с любой главы я скажу, это хорошо. Братья, знаете, если мы не горим, мы другого зажечь не можем. Нам нужно самим зажечься. Но где мы можем сами зажечься? Я думаю, Слово Божие. Когда мы читаем духовную литературу, журналы наши, мы сами загораемся. Я бы хотел, чтобы мы это делали. Ну, еще на одну мысль, которую я уже хотел обратить внимание, или говорил вам об этом, что Бог пользуется нами, друзья. Он хочет, чтобы мы могли быть Его служителями и служителями, знаете, славными служителями. Ну, еще на что обращу внимание. Мы говорим, сила Божия где совершается? В немощи. И нам это так нравится. Ну, немощные. И нам и надо быть немощными. Ну, вот мы и есть немощные, которых чуть не знают, что делать с молодежью. Всех смотришь, руководить молодежь немощная, и руководитель немощный. И вы, братья, вы меня извините, но я так смотрю на руководителя молодежи. Ну, неудобно, ну, смотришь, ну, сплошная немощь. Проповедь поставить, сказать, усыпит. Побеседовать с кем-нибудь. Да кто его знает, получится лучше или хуже сделает он. И вот, ну, сплошная немощь. И что за проблема? Ну, допускаю, ладно, пусть сила Божия совершается в немощи. А как у тебя дело с благодатью Божьей? Ведь там, где сказал Бог, сила моя совершается в немощи, он сказал, довольно для тебя благодати моей. Дело не в наших способностях, силах, хотя там сказано, друзья, не о духовной стороне, а сказано о физической стороне, сила моя совершается в немощи. Ну, да хорошо, как у нас духовность, как у нас дело с благодатью Божией? Может, мы и благодати лишены? Не имеем этой благодати? Тогда, конечно, немощь. Тогда о каком славном служении можно идти речь? Мы не должны лишаться своей благодати Божией. Мы должны заботиться о том, чтобы у нас был нормальный, хороший, духовный возраст, чтобы мы, ну, хоть чуть-чуть знали больше, чем знает наша молодежь. Ну, хоть на одну книгу мы больше прочитали, хоть на одну страничку нам нужно читать больше. Ведь мы же им говорим, а не они нам говорят. Ведь мы же руководим ими, а не они нами руководят. Поэтому нам хоть чуть-чуть нужно знать побольше. Значит, нам нужно немножко больше уделять внимания. Скажите, вот преподаватель и ученик, кому больше нужно сидеть над книгой? Ученику или преподавателю? Преподавателю. Преподавателю нужно сидеть чуть побольше. И хотя он уже, знаете, не первый раз преподает, но немножко больше сидит, чем тот, кто первый раз занимается. А иначе никакого результата не будет. Но почему мы себе позволяем, что молодежь наша больше знает, чем мы? Они читают больше. Они могут ответить на вопросы лучше, чем мы. Это просто наша лень. Но я еще хочу сказать, братья, лентяями тоже становятся. Они рождаются. Вы согласны, нет, друзья? Полежишь немножко, подремешь, понравится и будешь лежать. Я обратил внимание, что есть люди, которые уже 50 лет ложатся и лежат, уже они все не способны двигаться. А есть, которые в 70 ходят. И задаю вопрос, а почему? Почему так? Один в 50 уже не может двигаться, а другой в 70 еще ходит. И вы знаете, я обратил внимание, что многие из тех, кто до 70 ходит, могли бы у 50 точно так лежать, если бы они не употребляли усилия, не вставляли и не вставали, и не заставляли себя ходить. А когда у них не получается ходить из-за дышки, вдруг они начинают по лестнице ходить, хотя бы несколько раз в день, чтобы у них сердце больше двигалось. И скажите, им легко или нет? И они ходят, и ходят до последнего, ходят, потому что они себя заставляют. Особенно, когда они знают, что мне некому помочь, ни огородов спахать, никто за мной ухаживать не будет. Ходит, перестает ходить так, ходит с палочкой не получается, со стулом ходит. А у кого есть, кто о них побеспокоится, они в 50 лет ложатся. Ложатся и лежат. Им уже больше нет надобности ходить, о них побеспокоиться. Если в физическом упражнении помогает, и люди двигаются и понимают, наша нагрузка заставит нас тоже двигаться. Нам нужно употреблять усилия и работать в этом направлении, братья. И все будет нормально. А если мы себе, да, мы немощные, да, мы вот такие неспособные, если кто-то впереди нас, кто-то что-то сделает, ничего с нас не получится. Ничего не получится с нас. Ну и последнее, на что я хочу обратить внимание. Хотите ли вы, чтобы Бог пользовался вами? Чтобы быть не просто руководителем молодежи, а чтобы через ваше служение руководителем молодежи, молодежь увеличивалась, добавлялась, росла, а не убавлялась, грешники могли к вам примыкать. Те, может быть, братья или дети верующих родителей, которые стоят в стороне, могли приобщиться бы к вашей молодежи. Хотите ли? Вы знаете, я скажу, от этого много зависит. Если я хочу, я буду что-то делать. Я обязательно что-то буду делать. Я буду искать пути, я буду к ним идти, я буду заботиться, об этом молиться буду. Если я не хочу, у меня и видения такого не будет. Что там кто-то стоит, там не пришел. Я даже видеть этого не буду. Ну и еще один вопрос. А как вы думаете, а Бог будет пользоваться вами или нет? Все ли вы сделали то, чтобы Бог через вас пользовался? Это что же от нас зависит? Ведь мы же знаем, что мне мешает, чтобы Бог пользовался мною. Где-то что-то надо оставить. А где-то что-то нужно сделать наоборот. Поменять образ жизни, может, свой. И Бог будет пользоваться. Братья, я это не говорю, что нужно делать. Мы хорошо знаем, что нам нужно делать. И знаем, будет мной пользоваться Бог или не будет. И что мне нужно сделать, чтобы Бог мною пользовался. Вот это мы хорошо знаем. И мы иногда думаем, что этого не знаем. Вот если бы мне подсказали, я бы узнал. Дух Божий свидетельствует моему духу, что мне нужно делать. Я бы хотел, чтобы мы поправили свое положение. Поправили, пересмотрели, чтобы мы так вот, знаете, взялись и от сердца могли жертвенно служить Богу. Я еще хочу повторить, друзья, наше служение – славное служение. А раз славное, оно должно приносить славу и радость другим людям. Оно должно совершаться с великим дерзновением. Мы должны немножко видеть наперед, к чему идет дело. Я должен видеть, как моя проповедь будет влиять на другого человека, как беседа повлияет на него. Не просто у меня есть слово, я и скажу. А как она, что она произведет? А если бы мне это сказали, оно бы меня зажгло или нет бы? Остановило бы или наоборот поощрило к чему-то? Нам это нужно видеть, нам нужно делать это. Пусть нас Бог благословит, чтобы мы об этом позаботились, чтобы наше служение было действительно славно. Чтобы так, знаете, не хотелось бы и нам наше служение покрыть покрывалом, чтобы меньше кто видел, меньше кто заглянул. А иногда так хочется покрыть, чтобы меньше кто заметил. Нам нужно, наоборот, его открыть и показать. Это славное служение Иисусу Христу. Одна мысль еще, с которой сталкиваемся мы, она нам не нравится. Она не нравится молодежи. Братья, жениться нужно вовремя. Вы поняли, братья, нет? Кто не женаты? Жениться нужно вовремя. Слово Божие говорит так: всему свое время. И есть время любви. Есть, да, братья? Если ты не женился вовремя, Я не знаю, какой ты руководитель молодежи. Мне кажется, что никакого толку с тебя не будет там. Ты так или нет, Степанович?
Бывает, да.
Никакого толку не будет там. Ну, я вам хочу сказать так. Вы будете говорить молодежи о чистой, богобоязненной жизни. А что они будут думать о вас? Они будут думать совсем обратно. Говоришь одно, делаешь другое. Ты же человек, живой, живой. Но каждый судит немножко по себе. Вот и все. Второе. Вы упадаете в большие искушения. Вы нечестно поступаете после этого. И эта молодежь понимает, ты ищешь какую-то выгоду себе. Тебе 30, а ты ищешь 18-17-летнюю. Ты даешь ей поводы думать. Хочешь ты или не хочешь. У тебя ненормальные взгляды. Ты не можешь побеседовать с кем-то. Потому что так и будут думать. Ты пришел побеседовать даже с хорошей мыслью. Скажет, она уже начинает ко мне дорогу пробивать. Какой из тебя руководитель молодежи? Вам надо срочно пересмотреть дело. Я думаю, ну 25 предел. И тебе надо жениться. Не имеешь ты дара. Не имеешь ты дара. И это очень важно, когда руководитель молодежи встает добрый пример. А не потом говорит, руководитель молодежи встает и рассказывает о своем, как он женился. У него же спрашивают, да мне было 35, я женился на 18-летней. И рассказывает о благословениях. А все думают, ну врешь же ты. Ну врешь же, прямо. Ну какое там благословение может быть? Ты обольстил всего-навсего, никаких там откровений не было, там никакого основания нет, соответствия даже в Священном Писании. Ты обольстил девчонку, а теперь хочешь сказать, что это воля Божия. И все навсего. Вот что люди думают. Только они вам это не говорят, они говорят нам это. Братья, я бы вам так сказал, вот у кого эти вопросы нерешенные, вам их надо решить. Ну, кому же за 25. Надо решить эти вопросы. Вплоть до того, оставить надо служение и заняться вопросом собой. Пойдете вы сами, и других ведете в искушения большие. И это все-таки немаловажный вопрос. Мы так смешно смотрим, мы переживаем, иногда вот сестры наши не выходят замуж. Братья, да я уже говорю, надо братьев провести наших, не сестер, а братьев провести где-то, чтобы они женились, чтобы они могли сделать правильный выбор, нашли себе подобную. Себе подобную нашли. А ведь ищут-то неподобную. Ну, как ты думаешь, если ему 30, а он ищет 18-летнюю, подобную, нет?
Нет.
Да неподобную, нечестно это. Неподобную. Какой ты можешь примером быть и образцом? В каком славном служении речь может идти после этого? Просто стыдновато, потом их прячут туда где-нибудь. Прячут, покрывалом бы накрыть бы их, чтобы их никто не видел бы, и все. Вот что происходит с этого нашего такого вот служения. И я думаю, что нельзя нам, знаете, наше служение использовать для того, чтобы решить свои проблемы. Ну, я руководитель молодежи, мне все дозволено. И, наверное, за меня пойдет 18-летний и так далее, хотя мне уже 30 и больше, может быть. Мы с этим сталкиваемся, это наши переживания. И мне бы хотелось сказать, и все-таки запомнить, ты служитель Господа. И ты должен честно поступать в этом вопросе. И еще скажу, друзья, не имеете вы дара безбрачия. Не имеете. И не нужно говорить, что у меня этот дар. И потом еще скажу. И не говорите, что Бог вам открыл что-то. Это такая проблема, когда особенно руководитель молодежи, и он начинает подходить и говорит, мне Бог открыл, чтобы я тебя взял замуж. А Бог ему ничего не открывал. И все прекрасно понимают, мы сейчас среди молодежи уже говорим, что таких откровений не существует. Бог не может дать откровения вопреки Священного Писания. Я даже так говорю, кто сказал, что Бог мне открыл, можете смело отказывать. Ты лучше хоть раз в жизни скажи, я полюбил тебя, и мне так хочется, чтобы тебя взять замуж или еще жить с тобой. Ты никогда потом этого не скажешь, запугивая им каким-то авторитетом, своими откровениями, которых совершенно не имеем. свое желание выдаем за откровение. Никогда так не поступайте. Вам будет легче жениться. Если вы скажете, я полюбил тебя, мне хочется с тобой жить. Или Бог вложил в мое сердце любовь к тебе, или расположение, и проблем в этом не будет. Братья, нам, вы извините, нам приходится это говорить даже на этом уровне. Потому что иногда простые братья и сестры, которые не несут в этом вопросе никакого печенья о других там, служения, они легче понимают, чем мы. Мы себя иногда чувствуем слишком духовными и не можем разобраться в самых простых вещах. Ну вот у меня пока и все на сегодня. Поэтому мы, наверное, перерыв сейчас сделаем, да?
Да, конечно.
Ну давайте так, я помолюсь и перерыв сделаем.